Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Продолжаем эфир. 15 августа состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Все это продолжают обсуждать. Эта тема остается одной из главных для всех мировых СМИ. О чем свидетельствует эта встреча и каковы ее последствия, будем обсуждать с советником посольства Абхазии в России Каном Таня. Он с нами на связи по телефону. Кан, приветствую.
Здравствуйте, Нала. Меня хорошо слышно?
Прекрасно вас слышу. Как вы нас слышите?
Отлично. Отлично.
Замечательно. И на встрече, вот о которой мы будем говорить, 15 августа была эта встреча, но до сих пор это вот одной из главных тем остается. Тем более должна состояться встреча Дональда Трампа с Зеленским, и эту встречу тоже ждут. Давайте по порядку, вот по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Никаких конкретных решений озвучено не было, но тем не менее есть о чем говорить, и, как многие эксперты считают, эта встреча историческая, она обязательно войдет в учебники. Как вы на нее отреагировали?
Да, действительно, все обсуждают эту встречу, на мой взгляд, потому что не было конкретных результатов этой встречи, да, и каждый ее интерпретирует по-своему. Тем она и интересна. Собственно говоря, первая за долгие годы, да, полноформатная такая встреча лидеров России и США. Переговоры длились, там, по-моему, почти 3 часа и не завершились никаким соглашением. Но вот такой тон или осадок после этих, скажем так, после пресс-конференции, итоговых заявлений, что продвижение есть, хотя сделки нет. И, конечно же, во время пресс-конференции очень много сигналов, скажем так, ключевых было послано разным странам, то тому же Киеву, тому же Евросоюзу. Вот. И разные страны по-разному на это отреагировали. В принципе, я бы с вами с удовольствием обсудил бы как раз-таки реакцию разных стран и посылы, которые, на мой взгляд, прозвучали во время пресс-конференции.
Это, конечно, интересно, да. Реакция.
Да, вот если, например, брать Киев, да, из этой встречи я для себя сделал вывод, такой вывод, что Вашингтон готов обсуждать архитектуру гарантий безопасности для Украины, но не в логике немедленного перемирия любой ценой, да, то есть Вашингтон не будет слушать любые условия и требования Украины. Потому что Киев настойчиво требует участия в любых переговорах и предупреждает, как бы не конкретно Вашингтон, но вслух Зеленский это об этом говорит, что территориальные уступки неприемлемы без участия Украины, без согласия Украины. Но мы видели, что встреча прошла без Украины, и это сигнал мировому сообществу о том, что значит, Россия подтвердила свой статус державы, и с ней обязаны считаться. Даже такая держава, как США.
Кстати, потом небольшое сравнение, на которое обратили внимание многие эксперты. Вообще встречу Путина и Трампа, такую параллель проводят между встречей, которая в 85-м году между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом произошла, хотя не было тоже конкретных результатов, и даже по окончанию переговоров генсек назвал американского президента динозавром, а тот окрестил его твердолобым большевиком. Тем не менее, собеседники друг другу понравились, и это считается вот ключевым шагом к окончанию холодной войны.
Ну да, на самом деле, конечно, может быть, аналогия конкретно в персоналиях не совсем уместна, но историческая аналогия, ну, по духу она схожа чем-то, потому что тоже вот долгая пауза, кризис серьезный в отношениях. И вот, наконец-то, два сильных лидера, которые, несмотря на все провокации из международных СМИ, да, они все-таки, зная лично друг друга, предварительно договорившись там через своих посланцев и посланников, они приняли решение встретиться. И это очень такое волевое решение, которое на самом деле мы все давно ждали, потому что оно снизило градус напряженности в мире. И многие люди следили за этой встречей и в прямом эфире, за самолетами следили, кто когда и куда прилетел. Ну, в общем-то, было понятно, что все давно ожидают этой встречи, потому что вот от того, как она прошла, зависело очень многое в мире. И, слава богу, встреча прошла в такой дружеской атмосфере. Пусть она и не принесла каких-то конкретных подписанных соглашений, но уже факт того, что лидеры двух держав, сверхдержав, да, они разошлись на хорошей ноте, значит, будет следовать какое-то продолжение, да, и вот для Москвы этот саммит без сделки, это уже тактический выигрыш по повестке в целом, да, то есть Россия демонстрирует, что ее требования остаются на столе, а обсуждение идет напрямую в США без участия Евросоюза, и это говорит о том, что многолетние попытки Евросоюза как-то, значит, Россию дестабилизировать, всячески обложить санкциями и так далее, они просто тщетны, ни к чему не привели. Россия как и была державой, так и остается, она это подтверждает своими геополитическими шагами. Конечно же, отсутствие соглашения говорит о том, что само дипломатическое окно, оно достаточно узкое, потому что европейские страны, они отреагировали и достаточно синхронно, старая Европа, да, она достаточно синхронно подкручивает все равно свои условия, да, то есть никаких договоренностей без Украины, что мы будем продолжать военную помощь, будем ее усиливать в случае каких-то вот проволочек. Лондон, вот я следил за тем, как реагирует Лондон, потому что это очень важно в геополитике. В принципе, сам факт переговоров Лондон поддержал, но обозначил красные линии. То есть Лондон говорит о том, что должны быть сильные гарантии безопасности для Киева и обязательно участие Украины за столом переговоров, если эти переговоры в дальнейшем будут продолжаться. И также Лондон выступил за продолжение давления на Москву. Вот. И следом Германия и другие там, значит, европейские страны, Еврокомиссия, они сразу же после Лондона выступили тоже вот, поддержали лондонскую позицию, сказали, что тоже готовы к долгой поддержке Украины. Ну, там, скажем, если брать глобальный юг, там Индию, да, там Китай, они поприветствовали попытку к миру, как, значит, ответственную такую деэскалацию мировой ситуации. Ну, они никаких позиций конкретных, насколько вот я прочитал их официальные заявления, они никаких официальных позиций не выбрали. В принципе, для них сам прецедент диалога уже важен, нежели какое-то там соглашение и так далее.
Анна, а вот конкретно о чем говорили президенты двух стран, когда будет известно? Потому что с журналистами они не делились, да, подробностями встречи и приглашения Трампу приехать в Москву, и это не было отвергнуто. И многие эксперты говорят, что если Трамп доедет до Москвы, уже появятся результаты как минимум по экономическому сотрудничеству.
Ну да. Вы знаете, о чем они там говорили, можно только предполагать, потому что они же сначала, значит, проводили встречу тет-а-тет, а потом уже присоединились остальные участники делегации. И вот на этой встрече тет-а-тет, наверное, там присутствовали только два переводчика, и вот они только могут знать, что там на самом деле обсуждалось. Безусловно, встреча, которая предполагалась, что будет длиться порядка там 7 часов, длилась почти 3 часа. Это говорит о том, что они, видимо, очень быстро нашли точки соприкосновения и быстро договорились обо всем, да, то есть не нужно было доказывать свои точки зрения. Да?
Предварительная работа ведь тоже была проделана. представитель США приезжал в Россию.
Да, Уитков приезжал, да, и Дмитриев туда летал в США. И, конечно же, предварительно, без предварительной работы этой встречи вообще бы не было, да, поэтому нужно, естественно, поблагодарить тех, кто работал над организацией этой встречи. Огромная предварительная работа, но и результатом стали быстрые переговоры, можно их так назвать. Все-таки 3 часа для таких переговоров, это не так много. Достаточно быстро все обсудили, видимо, нашли сразу общий язык, договорились. Вот. И мне кажется, что они не стали это все озвучивать, потому что все понимали, что будет второй этап переговоров. Вот он сегодня и начинается в 20:15 по Москве, встреча Трампа с Зеленским в Белом доме, и в 21:00 присоединятся евросоюзовцы. То есть там уже, соответственно, будет обсуждаться вторая сторона медали. И вот после этой встречи, то, к чему они придут, тогда и, собственно говоря, будет понятно, насколько удачно и успешно Трамп проводит эти переговоры. Потому что мы видим, что Трамп активно взялся за сделки, как он их называет, да. И вот он, видимо, очень хочет получить Нобелевскую премию мира и так активно взялся за решение конфликтов в разных частях мира. Ну, посмотрим, к чему это приведет, посмотрим, как закончится сегодняшняя встреча с Зеленским. Там, в принципе, если хотите об этом тоже поговорить, там тоже достаточно... Мне кажется, что встреча завершится такими красивыми словами о мире и гарантиях, но ни одного прочного механизма принято не будет, потому что США будет продолжать торговаться, Европа будет продолжать сомневаться, потому что у Европы очень шаткая позиция, а Украине придется уступать, потому что Зеленский приезжает в Вашингтон не как равный партнер, а скорее как объект давления. Ему будут навязывать решения, ну, более сильные игроки, скажем так. А для России это еще очередное подтверждение, что стратегическая инициатива все больше смещается на восток, где Москва уже диктует свой темп дипломатический.
Но многие обращают внимание даже не на время, сколько длилась эта встреча, но на сами жесты, на то, в какой атмосфере все это проходило. И журналисты обратили внимание и на красную дорожку, которую стелили, кстати, солдаты НАТО. Вот на это тоже обращают особенное внимание. Что говорят жесты, да? Время 3 часа, вы говорите, что это можно, эти переговоры можно назвать быстрыми, но тем не менее была подготовительная работа и была вот эта неформальная обстановка, это были жесты, которые говорили о том, что стороны нашли общий язык. Да. И при этом Москва не уступает своих позиций.
Да, конечно, Москва не будет уступать своей позиции. У Москвы очень прочные и надежные позиции. И об этом говорилось неоднократно, в том числе Сергей Викторович сказал по прибытии на Аляску, когда журналисты у него спрашивали, он четко сказал, что у нас есть свои позиции, мы будем обсуждать именно наши позиции. Естественно, это не будет, мне кажется, это не будет таким компромиссом, это будет скорее балансом. Россия не будет что-то уступать, потому что слишком крепкие позиции России, чтобы что-то уступать. Вот. А насчет жестов, жесты о многом говорят, вы правы. То даже то, как Трамп здоровается, мы привыкли, что он, когда жмет руку, на себя тянет человека, показывая ему такую, скажем так, покровительство или доминантную роль. Здесь же он действительно красная дорожка. Максимально тепло принял Владимира Владимировича, хлопал даже, когда он шел к нему навстречу. Пожал руку, приобнял там, ну, то есть много улыбался. Максимально комфортно, очень-очень достойно на равных. Он дал понять своими жестами, что он общается, ну, еще бы, да, и как могло быть иначе, но он показал своими жестами, что он понимает, что он общается с равным. Вот, а то, что если говорить о там горизонте, да, там одной или двух недель того, что будет или может быть дальше, то здесь, конечно, мне так видится, очень многое будет зависеть от того, что сейчас на фронте будет происходить, потому что все стороны уже понимают, что значит, эта ситуация движется к переговорам, к некому мирному соглашению или к началу переговоров для того, чтобы достичь мирного соглашения. И вот чем у сторон будут, значит, позиции на фронте лучше и сильнее, вот тем легче будет дальше на переговорах. Поэтому, мне кажется, сейчас особое внимание будет уделено военной динамике, да, то есть каждая из сторон попытается улучшить свои позиции перед встречей, перед переговорами для мирного соглашения.
Но как вам кажется, на Западе как теперь после этой встречи будут воспринимать Россию? Вот некая маргинализация на Западе России, она заканчивается?
Нет, по моему мнению, Запад в принципе сейчас понимает, ну, Запад, если мы говорим о Евросоюзе и о Великобритании, да, то есть не берем сейчас США, то они, конечно же, во-первых, шокированы тем, что остались за бортом, и что США напрямую без их участия общалась с Россией, вот, и это им дало понять, что, значит, части Евросоюза дало понять, что, в общем-то, надо опасаться США и того, что они могут сделать экономически с Евросоюзом. А другой части США, ну, там, тому же, той же Великобритании, просто дало понять, что, ну, нужно как-то объединяться и общим фронтом обозначать свою позицию и пытаться хоть как-то играть роль третьей силы, да, потому что на самом деле Евросоюз уже никаких сил не осталось у Евросоюза, чтобы Украине помогать, кроме как финансовых. Вот, а эти финансовые средства без США в принципе ничего никоим образом не помогут Украине, если не будут покупаться вооружения. Вот, если США скажет, что не будет больше продавать вооружение Украине, то на этом, в принципе, вся поддержка Евросоюза и закончится. Потому что у них, у самих сейчас ситуация не из лучших. Ну и Лондон, они все-таки будут придерживаться позиции того, что нужно продолжать давить на Россию. Ни в коем случае нельзя, скажем так, опускать санкции, отменять их. Вот, мне кажется, они будут придерживаться этой позиции. По крайней мере, пока не будет достигнуто окончательное мирное соглашение, такое долгосрочное.
Ну, а возможное сближение США и России в перспективе вы видите? Еще больше,
да,
я имею в виду, сближение.
Это...
Если к истории,
да, конечно,
обратиться, были,
кажется...
периоды такие в общей истории?
Да. Да, конечно, были периоды такие перезагрузки, да, вот по всей видимости это очередная перезагрузка. Конечно, она сейчас зависит от того, как договорятся Евросоюз и США, потому что они для перестраховки могут договориться между собой, что в случае, если что-то пойдет не так, то и США, и Евросоюз усилят координацию по санкциям и как бы оборонным поставкам Украине, да. То есть они все равно, как страховка, такой вариант тоже проговорят. Потому что, мне так кажется, потому что это нужно Евросоюзу услышать от США, а США таким образом перестрахуются. Но главное направление сейчас, это можно видеть, исходя из встречи Трампа и Путина, это такая перезагрузка отношений США и России. И, конечно, если все будет удачно, то Трамп прилетит в Москву, и это будет подтверждением этой перезагрузки отношений. И, безусловно, постепенно начнет восстанавливаться и экономическая составляющая.
А какие вопросы, на ваш взгляд, помимо вопросов, касающихся Украины, будут обсуждаться и могут быть на повестке в первую очередь. Это торговля, космос, Арктика, ресурсы, энергетика, вооружение. Что бы вы отметили?
Это вы имеете в виду
между Россией и США?
Потенциальные встречи США и России?
Да.
Ну да, в первую очередь, мне кажется, экономика, для того, чтобы все санкции, которые сегодня введены, чтобы поэтапно их как-то ослаблять или снижать, или полностью отменять. Это, мне кажется, приоритетное направление. Оно будет показывать на практике потепление отношений США и России. Ну, дальше, конечно же, потенциально будут обсуждаться параллельно пути сотрудничества, как раз-таки, наверное, и на Арктике тоже обязательно. В первую очередь, военное какое-то сотрудничество, оно обсуждается и сегодня, несмотря на всю ситуацию, да, и вооружение, и ядерное вооружение, это все сегодня обсуждается. Есть каналы, прямые связи. А вот и экономическая тема, она, конечно же, как-то совсем поставлена на паузу. Здесь, я думаю, будет отдан ей приоритет.
Для Абхазии вот эти переговоры, эти сигналы, что означают?
Для Абхазии, знаете как, я бы даже сказал, для региональной безопасности, да, вот всего причерноморского региона. Да, для Кавказа можно брать в целом. Они вообще любые контуры соглашения на Украине или по Украине, они неизбежно проецируются на более широкий постсоветский контекст. То есть для нашего региона, мне кажется, нам сейчас очень важно всему региону, скажем так, придерживаться такой сдержанной риторики, чтобы, не дай бог, ни одна из стран ни в коем случае не провоцировала, не дестабилизировала ситуацию на Южном Кавказе, потому что любой всплеск рисков на Южном Кавказе мгновенно становится фишками в игре уже более крупных геополитических игроков, того же Евросоюза, тех же Соединенных Штатов Америки. И это только... Значит, игра в пользу, в первую очередь, коллективного Запада, да, то есть поэтому сейчас в интересах Абхазии, в интересах России, чтобы Южный Кавказ и вообще весь Кавказ в целом оставался максимально спокойным и стабильным, чтобы ни в коем случае не дестабилизировать и без того уже напряженную обстановку. Возможно, какие-то гуманитарные точечные меры, да, вот это... через Черное море, если говорить про Черноморский регион, то это там какие-то гуманитарные шаги, это по судоходству, например, да, это как минимальный такой позитив без ущерба позициям сторон может быть. Вот. А по Кавказу, сейчас сказать, что это конкретно на Абхазию там сильным образом в данный момент влияет, сложно сказать, но если, не дай Господь, какая-то дестабилизация на Кавказе будет, то это, естественно, повлияет и очень сильно. Повлияет на соглашение по Украине, повлияет автоматически на весь Кавказ.
Но следующие встречи, которые вот с Трампом, Трампа и Зеленского должна произойти, и другие встречи, они покажут истинное значение и потенциал саммита, который 15 августа прошел. То есть впереди еще встречи, которые потихоньку будут раскрывать то, о чем шла конкретно речь, какие договоренности были, какие шаги предпринимаются Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. То есть внимательно должны мы следить сейчас за тем, что будет происходить дальше.
Да, конечно. Я лично очень внимательно слежу за тем, что выходит в разных СМИ, в том числе за сегодняшней встречей Трампа и Зеленского в Белом доме и с представителями Евросоюза, и буду внимательно отслеживать результаты этой встречи. Но как бы там ни было, уже сейчас можно говорить о том, что дипломатически это уже, и стратегически, и дипломатически это уже победа Владимира Владимировича. То, что уже прошел саммит США напрямую, это безусловная победа России. Это доказывает то, что ее позиции правдивые, ее позиции сильные.
Не отступает от своих позиций.
Справедливые.
Спасибо, Кан, большое, что были с нами на связи. Благодарю. А нашим слушателям я напомню, мы говорили с советником посольства Абхазии в России Каном Тани о встрече, исторической встрече президентов России и США.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.